Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня здесь, я напомню, моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и наш гость, священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка.
Ну вот как раз хотелось от умозрительного познания перейти к практике. Если Иисус говорит, что Он пришел не отменить закон, а исполнить, насколько эти слова соотносятся с нашей жизнью? Мы себя считаем христианами. Значит, нам заповедано, получается, исполнить тот закон, который был обусловлен в Ветхом Завете. Но реально ли это? И вообще мы понимаем, что какие обязательства на нас это накладывает?
Ну, реально ли это, я затрудняюсь ответить, и все же скорее нет, чем да. А знаем ли мы, о чем разговор? Точно нет. Точно нет. В каком-то смысле, ну так сложилось исторически, как говорили большевики, в какой-то момент, порвав, в общем, с иудейской духовной культурой, это был двусторонний разрыв. Тут как бы невозможно искать правых и виноватых, бессмысленно. Ну, это исторический факт с конца первого века. Понимаете, мы стали очень путать, что есть закон и что есть, если хотите, призыв Бога, воля Бога, которая в Ветхом Завете выражена, и вернулись на протоптанные дороги. Все возвращается на круги своя. Понимаете, вернулись на протоптанные дороги законничества как способа взаимоотношений с Богом, думая, что там Бог требует от нас кучу разных мелочей. И, кстати говоря, современные христиане часто представляют Бога ужасно мелочным старикашкой. Понимаете, что, вообще говоря, клевета. Клевета на него. Вот. А Ветхий Завет говорит потрясающие совершенно вещи. Во-первых, ну, начну с самого для меня важного. Шестая глава Михея. Это, следственно, первая половина минус восьмого века до Рождества Христова. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь Бог твой». Ну, вот там книжка, в которой русским по белому написано, «чего требует от тебя Господь Бог твой». Ну, вот спросите нас, и мы начнем какую-нибудь пургу гнать про какие-нибудь обрядовые особенности. «И чего требует от тебя Господь Бог твой? Поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Господом Богом твоим». Все. Первое, второе, третье. На самом деле о нашей, о практике наших отношений с Богом важнейшее в Ветхом Завете откровение, чего на самом деле ожидает от нас Бог. Причем выраженное, согласитесь, вполне открытым текстом. Понятно, что такое поступать справедливо в своих отношениях с людьми. Понятно, что такое любить дела милосердия. Ну и на самом деле, в общем, понятно, что значит смиренно ходить перед Богом, да, и всегда помнить о том, что твоя жизнь перед Ним, перед Его глазами происходит. Вот вполне практический пример. Или еще тоже, мне кажется, чрезвычайно важный пример. Когда ехал сюда, думал об этом. У нас часто какие-нибудь случаются религиозные пароксизмы, когда весь советский народ стройными рядами устремляется за какими-нибудь там, желательно, вещественными благами, бонусами, да, разной степени сакральности. Первый Исаия, автор первой половины книги Исаии, тоже, в общем, вторая половина минус восьмого века, примерно то же время, что и Михей. Бог через него говорит: «А когда вы приходите, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? ненавижу ваши жертвоприношения, ваши руки полны крови. Да, и такого рода вещи выраженные часто очень сурово. Очень сурово присутствует сплошь и рядом. Во многих местах Ветхого Завета. И очень практическая вещь. Да, потому что если бы мы хотя бы помнили о том, что там такое бывает, или вот пост, который я избрал. Да? Почему вы спрашиваете меня, 58 глава Исаии, уже 2 Исаия, автор второй половины, это, ну, условно, там, минус 5 век. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряешь душу, смиряем душу свою, а ты не слышишь. Говорит, вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и отпусти измученных на свободу. Мы все привыкли, вот сейчас скоро пост, да, мы опять начнем совершенно беспардонно обсуждать про еду. А вот пост, который я избрал. Причем этот фрагмент из Исаии, 58 глава, читается в начале поста в церкви. Ну, так, мимо ушей пролетает. Понимаете? Или, ладно, там, про люби ближнего как самого себя, ну, мы еще как-то в состоянии помнить, что имеется в виду. Ну, вот там люди разные говорят. А там ведь... В Левите очень логично, если прочитать предыдущий стих. «Не клади ничего перед глазами слепого, чтобы он не споткнулся, но люби ближнего как своего, как самого себя». Там речь идет о том, чтобы, ну вот, не усложнять жизнь окружающих, не делать им жизнь труднее, не делать им подлостей. Вот, собственно, тоже ведь очень практическая вещь. Ну, если посмотреть, как мы все... на дороге себя ведем, то не затруднять жизнь других – это не про нас.
Но мы и в каких-то более серьезных своих проблемах не в состоянии исходить из логики Ветхого Завета. Вот очень часто приходится слышать, что око за око, зуб за зуб – это такая как бы эмблема жестокости. Но ведь, по сути, это призыв...
Ограничить жестокость.
Ограничить жестокость и не воздавать большим злом, чем то зло, которое тебе нанесли. Но при этом получается, что нам-то это как раз чуждо. Мы же все время плачем, что нам не хватает справедливости, при этом каким-то удивительным способом хотим, чтобы это было не справедливость, это было возмездие тем, кто нам насолил. Чтобы им было совсем уж плохо, очень плохо.
Милость превозносится над судом. Понимаете, и тоже, или там, только в Боге милость и истина встретились, правда и мир облобызались. Но вот то, что Бог милость ценит больше, ну, просто потому что если с нами поступать по справедливости, то... О чем говорить, да? Наша судьба будет печальна. Бог часто говорит в том же Ветхом Завете именно о том, что повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой. Как раз о том, что по справедливости тебя бы надо было бы в порошок стереть. Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой. Это ведь потрясающее откровение о Боге. И потрясающее откровение о кресте, о том, почему Иисус умирает на кресте, да что вот за этим стоит, если хотите, действительно, воля Бога, милость Бога выраженная такими словами, которые ты можешь понять, можешь откликнуться вот на это, повернулось во мне сердце мое, понимаете? И тоже Ветхий Завет ведь дает нам потрясающие совершенно примеры. Одно из моих самых любимых мест, 64 глава Исаии, когда он говорит о том, что да, Авраам не признает нас своими, и Израиль не примет нас, и мы вообще никто и звать никак, и все потеряли. И если ты придешь, то мы погибнем. И все-таки, все равно, он говорит, если бы ты расторг небеса и сошел, вот этот вот призыв войти Богу в нашу жизнь. Понимаете, Бог ведь очень деликатный. Он не приходит туда, куда его не зовут. И часто адскость нашей жизни, она только этим и обусловлена. Тем, что мы пытаемся с Богом договориться при помощи взяток, а звать не зовем. Если бы ты расторг небеса и сошел. Это тоже, понимаете, потрясающий опыт потребности, понимания того, что ты немощный и без Бога ничего на самом деле не можешь. И согласие на это. Да, нам трудно бывает принять в себе эту немощь. Ветхий Завет тоже, в общем, очень помогает нам видеть, как люди очень разные пытаются быть сильными перед Богом, и как плохо это кончается, и как действительно только от Бога исходит настоящая жизнь, сила и правда. Ну, в общем, это уже, как вы понимаете, скорее эмоции.
Но часто приходится слышать, что в Новом Завете все-таки речь идет о личностном взаимоотношении с Богом, а в Ветхом Завете все-таки там главный адресат, что ли, в Откровении – это народ Израилев, то есть это некое коллективное сознание.
Ну, это упрощение очень сильное, потому что Ветхий Завет наполнен в том числе и свидетельствами того, как люди понимают, что вот этот вот коллективизм такой, да, не работает. Что все равно там народ народом, но это я перед тобой умираю. Это меня ты милуешь или нет? Да, как Иов. Понимаете, тоже трудно пересказывать книгу Иова, там 40 глав, она большая. Но все-таки одна из самых важных вещей, которые там есть, а Иов написан, ну, ориентировочно, там, если память мне не изменяет, примерно начало минус 4 века, да, именно то, что каждый из нас сам по себе, да, стоит перед Богом, и сам по себе жив или мертв, отвечает за свои поступки. И точно так же там Иезекииль, который вначале Бог через него говорит о том, что да, каждый человек, не народ, не все вместе, каждый отдельно за свои поступки. И если отец праведен, а сын нечестивый, отца помилую, сын погибнет в грехе своем. И если наоборот, то тоже. И если придут на землю там три великих праведника, Ной, Даниил и Иов, они своей праведностью не смогут спасти никого, кроме себя. И много еще можно таких мест найти, где опыт отношений с Богом людей, которые так или иначе стояли за ветхозаветными текстами, им самим свидетельствует о том, что это личные отношения, это личные. И вот какой-то такой коллективно-народный и прочий этнокультурный этап – это только очень промежуточный этап.
Но можно ли говорить, что это своеобразные ростки каждой из этих людей, перечисленные в Ветхом Завете? Там же мы видим личное предстояние перед Богом не только в позднем, но и в раннем Ветхом Завете. По крайней мере, это и у Ноя прослеживается, и у Авраама в полноте, во всей полноте, где он абсолютно ощущает свое предстояние личное перед Богом. Но мы ничего не можем говорить про тех людей, которые его окружали, как они это воспринимали. А вот открывая Новый Завет, мы видим все, о чем говорит Иисус. Мы видим то, что люди, которые ходят за ним, постепенно начинают осознавать себя как личность, именно предстоящую перед Богом. И дальше все уже переходит в то, что первые христианские общины, они действительно состоят из людей, которые осознают свою связь с Богом личную, и к тому, что христианство, наверное, действительно во многом очень личная религия, религия поступков, религия ответственности за эти поступки, но это уже в каком-то, наверное, таком сухом остатке.
Да, но для того, чтобы это было возможно, должно было быть сказано «я – это я», Моисею у неопалимой купины. Да как имя тебе? не что такое божественное, как имя тебе. Я — это я. И все. Понимаете, вот на самом деле, там, ветхозаветные люди тоже пытались осмыслить в каких-то рациональных категориях для себя, что же это все-таки такое, и результаты их размышлений для нас скорее показались бы чрезвычайно странными, да, и неожиданными, и не о них разговор. Но все-таки то, что Бог — личность... То, что Бог — это в первую очередь и в последнюю очередь личность, они все-таки знали очень хорошо. Для них существовал, я бы сказал, внутренний запрет на болтовню о божественной природе. Вот что такое, как греки бы выразились, божественный физис, да? Нет. К счастью, опыт Ветхого Завета... помимо всего прочего, очень глубоко в этих людей вбил понимание того, что Бог непостижим, Бог недоведом, как выражается Иоанн Златоуст. Да? Нельзя говорить о нем в третьем лице, как сильно потом скажет Мартин Бубер, а можно только говорить в первом лице. Он личность, и с ним возможен диалог. А как он устроен? Если процитировать Иоанна Дамаскина, то есть вещи, о которых лучше помолчать. Удобие молчания, как он выражается. Вот. Так что нет-нет, Ветхий Завет – это очень даже история того, как люди перерастают один за другим, каждый в свою меру, конечно, перерастают вот рамки коллективных взаимоотношений и рамки религиозного, да, в своем пути к Богу, как глубина и правда жизни через все эти внешние коллективные вещи прорываются. И тоже там действительно, понимаете, много ведь очень раз Бог говорит о том, что в конечном итоге все равно ему нужны все народы. Ему нужны все народы. Вот это видение совершенно невозможное для ветхозаветных людей, которые он часто дает пророкам, о мире, который весь объемлется Божьей любовью, да, о том, что народы мира придут к свету Бога. И вообще вы мне только свидетели для того, чтобы свидетельствовать о завете. Это тоже ведь, понимаете, в каком-то смысле перерастание вот этих вот этнокультурных рамок. В этом смысле это очень драматическая тоже история и ужасно интересная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка, здесь в гостях у Светлого радио.
Вот Новый Завет призывает к святости. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но ведь и Ветхий Завет призывает к святости. В Левите говорится: будьте святы, потому что я свят. В чем разница? О какой святости говорит Новый Завет, а о какой святости говорит Ветхий Завет?
Они говорят об одном и том же. Беда только в том, что мы не очень понимаем, о чем именно. Как в том, так и в другом случае. Слово «кадош», которое используется для обозначения святости в Ветхом Завете, ну и новозаветные авторы, они ведь в большинстве случаев думают-то на арамейском, а то и вовсе на иврите. Поэтому они используют то же самое слово в том же самом смысле. Означает буквально следующее. Вот у меня есть стадо, я его пасу где-то там в горах. Да, пастухи, как известно, пасут в горах с марта по ноябрь, поэтому раньше марта и позже ноября Рождество Христово вряд ли могло быть. И вот я знаю, что я на будущий год приду в храм в Иерусалим и принесу Богу благодарственную жертву за все, за то, что я жив, за его милость, за все. И я выделяю прекрасного белого без порока ягненка из своего стада, из новорожденного. И вот он называется отделенный кадош. Он в моем стаде ходит. Я его там постригу, кормлю, не знаю, прочее, прочее. Но он не мой. Он от меня отделен. Он Богу принадлежит. Богу принадлежит. Вот, понимаете, святость всегда означает принадлежность Богу. И, строго говоря, больше ничего. Когда мы говорим о святости Бога, это, скорее всего, же говорит о его свободе, о том, что он не подвластен никаким вынужденностям, да, а подвластен только своему сердцу, которое способно повернуться от жалости к нам. Вот. Всегда речь идет именно об этом. Конкретные проявления в человеческой жизни этой святости – это всегда очень конкретные вещи, понимаете? Но когда Новый Завет и Ветхий Завет говорят о святости, всегда речь идет о отделенности и неподвластности, второму закону термодинамики, извините за выражение, неподвластности хаосу, а принадлежности человека, его сердца, его жизни одному только Богу. Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Об этом же разговор, об этом. Да, понимаете. Ну, к сожалению, мы чаще представляем себе под словом «святость», простите за грубость, «розовые сопли», а это далеко не всегда так. Вот. И часто поэтому, кстати говоря, большие проблемы в христианской жизни и выгорание связаны с тем, что мы пытаемся воспроизвести заметные снаружи внешние проявления святости.
Облечённые еще лубочным.
Ну, да, собой самой. Но при этом о сути, о том, откуда оно берется.
О личности.
И о отношениях этих людей с Богом. Ну вот, не думаем. А на самом деле, конечно, путь святости у каждого свой, но он в этой принадлежности Богу.
Но если исходить из евангельского текста, святость – это удел всех нас. Но если мы царственное священство, если мы общество святых, и в то же время мы не понимаем, что такое святость и вообще кто мы такие. Получается, что мы так и остались где-то, даже не доросли до Ветхого Завета, не говоря уже о Новом. То есть мы называемся христианами, совершенно не понимая, что, собственно, мы исповедуем, так выходит.
Да, почти 30 лет назад в своей последней лекции отец Александр Мень говорил, христианство только начинается. И тогда мне было не очень понятно, а сейчас я понимаю, что он абсолютно прав. Мы только начинаем вообще чуть-чуть понимать, кто такой Бог и для чего в нашу жизнь пришел Иисус. Только-только начинаем. И я не думаю, что вообще когда-нибудь до конца времен наступит момент, когда мы сможем сказать, что мы уже там продвинулись. Какие там продвинутые? Все мы начинающие, все человечество.
Но нам удел положен такой, что мы должны только вчитываться и пытаться путем познания проникнуть в это, или есть какие-то другие пути? Ведь, посмотрите, у нас все богослужение проникнуто ветхозаветными текстами. При этом я бы не сказала, что люди вникают в содержание тех же паремий, но если допустить, что на каком-то сверхчувственном подсознательном уровне все равно это проникает в человека, или это невозможно?
Во-первых, как я неоднократно говорил в этой студии, в христианстве нет слова «должны». Просто нет. Есть возможности. Поэтому, да, в наше сегодняшнее время у нас есть возможности там постигать Бога и обретать опыт взаимоотношений с ним, которых не было раньше, которого не было у наших предшественников в вере. И, в общем, не пользоваться этими возможностями, вообще говоря, грех. Когда у тебя их нет, и ты все равно пытаешься прыгнуть выше головы, это один разговор. Но когда у тебя эти возможности есть, не пользоваться их, ими не есть хорошо. Это первое. Второе. Насчет богослужения. И до кого это доходит? До кого это доходит? Это вообще большая проблема, обсуждать которую всерьез я не готов. Я бы сказал, что для себя вот эту невнятность богослужения я отношу к категории вещей, которые дешевле терпеть, чем менять. Вот. Это не значит, что там заслуживает большого одобрения.
Но найти хотя бы в ней какую-то внутреннюю красоту, в звучании.
Это, как вы понимаете, дело личного вкуса.
Ну, конечно.
Да. И тоже наши отношения со славянским языком определяются тем, по какой программе нас в начальной школе учили русскому. Если по хорошей программе, мы его понимаем. Если, как сейчас, проблем неизбежны. С богослужением не все так просто. Потом, опять же, я бы не стал всерьез говорить сейчас о богослужебных текстах, потому что жизнь современная устроена теперь снова так, как в первом веке. А это значит, что практически ни на что, кроме Евхаристии, никаких валентностей у христиан нет. Все остальное очень факультативно, очень, скажем так, на любителя, да, на того, кто, у кого есть силы, возможности, там, время, прочее, прочее. Да. И это очень видно на том, как люди приходят на богослужение. Но жизнь такая, что если человек вот зубами вырвал из нее 2 часа на воскресную литургию, он герой, ему надо ставить памятник.
Вот, ну, и если еще 2 часа на предшествующую всеношную.
Ну, тут уже просто сразу впишем в комиссию по канонизации. Вот. Ну, это действительно так. Поэтому мне кажется, что обсуждать общетеоретическую ситуацию с богослужебными ветхозаветными текстами, бессмысленная эволюция идет в сторону, в общем, усыхания всего неевхаристического. Ну, она не целенаправленная, не потому что кто-то так хочет, а просто потому что так устроена жизнь людей. Все работают до полного изнеможения.
Но в то же время, все-таки, если есть у человека стремление к церковной жизни, к какой-то упорядоченности ее, и он дает себе труд хотя бы утром и вечером открывать молитвослов, что он там видит? Он там видит в основном основанные на поэтике псалтири молитвы, написанные там святыми отцами первых веков. То есть все равно это тот,
да,
образный мир, который,
псалмы, да,
который в него проникает.
К счастью, хотя бы таким путем некоторый ветхозаветный опыт в нашу жизнь проникает. Да, ну прекрасно, слава богу. Но опять я не думаю, что этим можно ограничиваться. Вот. И еще, кроме всего прочего, чрезвычайно важно вот что. Ветхий Завет, помимо всего, что мы уже сегодня об этом говорили, это опыт того, как люди, доверяющие Богу, ищущие Его, не всегда хорошо понимающие, но пытающиеся, да, понять, пытаются Его глазами посмотреть на окружающую жизнь, на нравственный смысл окружающих событий, истории конкретной, которая происходит. Во-первых, мы, ну, как сказать, для Ветхого Завета вообще абсурден вопрос, следует ли подвергать нравственной оценке текущие события исторические, да? Нет, для них всегда это драма, в которой Бог, во-первых, зритель, а во-вторых, что тоже важнейшее откровение Ветхого Завета, участник, это я поставил царя Кира, вот я держу тебя за правую руку. Вот отрок мой, которого я держу за руку. Это все говорится про царя Кира II персидского. И только потом воспринимается как некоторое откровение о Христе. Понимаете, это серьезная очень вещь. Или там этот Ахаз, да, и виноградник Навуфея, да. Понимаете, видеть жизнь с точки зрения Божьей правды и Божьей этики, это тоже, если хотите, поручение Ветхого Завета, которое дано каждому из нас. И, конечно, он поэтому нам необходим.
Мне кажется, что тут дальше надо говорить уже как раз о святости. Мы начали и немного ушли в сторону, потому что, ну вот, о чем сказала Марина Борисова, процитировав в общем Евангелие, где говорится о том, что все мы призваны к святости, да. Давайте, может быть, в следующий раз уже, получается, время наше сегодняшнее подходит к концу, попробуем поговорить о том, как различается, может быть, понятие святости. Оно с точки зрения Евангелия, конечно, никак не будет различаться. Но представление об этой святости там, в первые века, в такое развитое средневековье и сейчас, потому что 20 век нам дал слишком много новых примеров святости, которые, ну, близки нам, но о которых мы говорим крайне редко. Спасибо большое. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка, был в гостях в программе «Светлый вечер». Марина Борисова, моя коллега, спасибо. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».